Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 24 января 1962 года. Название этой лекции – «Обучение воспроизведения». Продолжительность записи – 93 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. 24 января, 12 год от Дианетики. 1962 год. Год наших мучений. Особенно ваш. Хорошо. У меня для вас есть хорошие новости. Если вы не возражаете, во время этой лекции я буду сидеть. Ну так вот, у меня для вас есть очень-очень хорошие новости. Отличные новости. Если вас били по голове, пытали, насмехались над вами, били вас и колотили, и вообще издевались, то вы, в конце концов, решаете разобраться. Вы перестаете просто нападать на Рона, понимаете, это ни к чему не приводит. Вы перестаете делать это, и вы говорите. Ну, если вокруг этого поднимают столько шума, то, прежде всего, возможно, есть способ делать это правильно. И некоторое время вы пытаетесь, но ничего особенного не происходит. А затем, если вас еще немного побьют, поколотят и поколошматят, вы решаете делать это правильно. И затем, совершенно неожиданно, потрясающее прозрение у всех. В этом что-то есть. И именно это только что и произошло в этот счастливый для нашей дианетики день в 1962 году. Это только что произошло. Однако те из вас, кто только что подошел к нервному состоянию новоиспеченных аудиторов класса 2Б, не вполне соответствуют этому уровню. И вы барахтались и набивали себе шишки на протяжении почти двух недель. И это было весьма ужасно. Я хочу сказать, что я действительно переживал за вас. Я не переживал за преклиров. Я всегда могу привести преклира в норму. И поскольку я могу привести преклира в норму, я о нем особенно не беспокоюсь. Но я переживал за бедного аудитора, который сидит и делает именно то, что ему сказали. Хотя и делает все наоборот. А полная ответственность за то, что все это идет плохо, ложится на плечи Рона. Потому что это, вероятно, не работает. Но неожиданно аудитор спохватывается, решает делать это правильно, и затем, следующий шаг, он обнаруживает, что все это работает великолепно. Что ж, вот это победа. Для меня это победа. Однако в этом есть тенденция подтверждать правильность такой системы действий. Системы действий, в начале которой вы имеете дело с апатией. Понимаете, вы сталкиваетесь с кем-нибудь, кто находится в апатии. Все равно ничего не работает. И в любом случае не существует никакого способа сделать что-нибудь правильно. Но даже если бы вы сделали это правильно, то ничего бы не произошло, потому что это никоим образом нельзя сделать правильно, потому что если бы вы сделали это правильно, ничего бы не произошло. Так вот, иногда при работе необходимо запустить в того, кто действует таким образом, небольшую ручную гранату. И просто сказать оскорбительным тоном «но-но-но», понимаете? Сказать, ну-ка, погодите, вы пишете только на одной стороне бланка отчета аудитора? А человек говорит, ну да, конечно, я пишу только на одной стороне отчета аудитора. И так делают все аудиторы, разве нет? Да, они обычно так и делают, но вы не должны. Понимаете? А затем вы говорите, уж вам-то следовало бы знать это лучше. Понимаете? Это никогда не публиковалось, так что вы должны были знать об этом. Рассчитывайте на то, что студент воспринял это посредством телепатии. Что эти данные как бы впитались в него через поры, как вода в губы или что-нибудь в этом роде. Понимаете? Не особенно важно, как. Так вот, это имеет прямое отношение к обучению вами аудиторов класса 2. Когда вы начинаете обучать аудиторов класса 2, то вы должны осознавать это. Пусть это и не представляет большой ценности. И я мог бы немного поучить вас, как поднимать настоящий шум. И тема нашего урока – как поднимать настоящий шум. Так вот, есть два способа, которыми можно вывести человека из апатии. Этот человек не знает и не видит никакого способа делать что-то правильно. И считает, что это, вероятно, все равно не даст результата. И есть два подхода к этой проблеме. Первый путь – подготовка аудиторов. А второй – аудитинг. Ведь то, как вы готовите аудиторов, разумеется, полностью отличается от того, как вы аудитируете преклиров. Вот два пути, которые мы используем. Мы это делаем не столько для улучшения кейсов, сколько для того, чтобы эта работа была сделана. Безусловно, общий итог этой работы – улучшение всех кейсов. Но есть два пути, которые мы действительно используем, и вы должны четко их различать. В первом случае вы рассматриваете человека как аудитора. Мы всегда в какой-то мере проводили такую политику. И было обнаружено, что в прежние времена академия, в которой не действовала эта политика, готовила очень плохих аудиторов. О, ужасно! Там практиковался такой подход. Ну, мы знаем, что вы не можете аудитировать, потому что у вас есть кейс, и мы попытаемся подлатать ваш кейс. И если мы его приведем в лучшее состояние, тогда, может быть, когда-нибудь вы сможете аудитировать. При подготовке аудиторов такой подход не работает. Так себе и запишите. Понимаете, если бы мы признали, что у аудитора есть кейс, то никому на всей этой планете свобода бы вообще не светила. Вы понимаете это? Так что это просто пустое ворчание. Понимаете? Это утверждение не должно быть верным. Речь не о том, верно оно или нет. Оно просто не должно быть верным. Понимаете, в этом совсем нет логики. Оно просто не должно быть верным. Так как иначе вы никогда никого не смогли бы ниоткуда вызволить. Потому что некому было бы этого человека аудитировать. И это весьма справедливо. Когда годами наблюдаешь за академиями, которые практиковали эту идею, если у начальника отдела обучения была идея, если бы мы просто провели процессинг всем этим студентам, и если бы я только тем или иным образом добился некоторого улучшения в их кейсах и привел бы их всех в такое состояние, когда они могли бы конфронтировать своих преклиров, и если бы я мог сделать так, чтобы их собственные кейсы не вставали у них на пути, ну, тогда я смог бы сделать из них аудиторов. И вот до чего это доходит. Если мы будем принимать в академию только подходящих людей, мы не знаем, что такое подходящий человек. Он где-нибудь притаился под рододендронами. Или еще где-нибудь. Но, кажется, до сих пор никогда и близко не подходил никакой организации. Этот подходящий человек. Понимаете? Если бы только можно было набрать подходящих людей. Слышите вы другую песню. Но это всего лишь немного обесценивает окружающих. Сразу после того, как вы услышали разыгранное действо об этих подходящих людях, вы слышите, как расстроенная шарманка играет следующий мотивчик. Если бы мы только могли проаудитировать все кейсы в академии, ну тогда все студенты были бы способны аудитировать. Конечно же, эти ребята предложили абсолютную бессмыслицу. Понимаете, если в академии некому аудитировать все эти кейсы, то как они вообще могут быть проаудитированы? Черт бы их побрал. И у вас вообще нет академии, у вас НЦХ. Поэтому подобная философия быстро уничтожает сама себя. Так, довольно рано, я думаю, где-то во времена 7-го ППК, другая философия стала применяться при обучении аудиторов. И эта философия работает. Она не обязательно верная, она не обязательно легкая, она не обязательно мягкая, приятная или хорошая. Просто она работает, и в этом смысле она верна. Но это всего лишь работающая истина. И это просто у аудитора нет кейса. Точка. И это то, на чем мы должны настаивать. Так вот, это доходит до того, что если в нем слегка теплится жизнь, и вы видите, что зеркало перед его губами запотевает, он в состоянии аудитировать. Если его можно дотащить до стула, и где-нибудь поблизости от него установить эметр, он в состоянии аудитировать. Это доходит до крайности. Даже если он потерял обе ноги в дорожной катастрофе, он в состоянии сидеть и аудитировать. Вот так. И только так. Это похоже на то, когда страны доходят до предела, они набирают призывников из 14-летних. Знаете, из 72-летних и из 14-летних. Если кто-то, ну, там, из госпиталей или еще откуда-нибудь, осмеливается вернуться. Или кто-то осмеливается пройти поблизости от офицеров, которые набирают новые полки. Что ж, эти офицеры просто мгновенно ставят огромный штамп «Годен к строевой». Понимаете? Не то чтобы мы брали пример именно с них, но это дает вам представление о нашем подходе. Так вот, когда со временем нация становится в большей мере трудоспособной, они начинают говорить: «Да, этот человек не годен к строевой службе, и его следует аудитировать». Или что-то в этом роде. Но позвольте мне обратить ваше внимание на одну вещь. Мы не нация, но мы, конечно, группа людей. И это имеет к нам самое прямое отношение. Сегодня мы не в том состоянии, когда мы можем сказать: «Ну, давайте, возьмем этого человека и поаудитируем его немного. И, может быть, когда-нибудь он научится аудитировать». И вы знаете, если мы уберем с дороги его кейс, Что ж, может быть, он сможет агитировать. Мы не в том состоянии. Мы не настолько богаты. Мы не настолько богаты людьми. И мы не так далеко продвинулись на нашем пути. Так что это данное не только было верно до сих пор, но и будет верно еще довольно долго. Так вот, как ни странно, это работающая философия. И эта философия работает в полной мере. Она действительно работает. И сегодня один из тех дней, когда я видел ее в действии. Некоторых аудиторов класса 2Б, кому так далеко до клира, что для них понять это все равно, что долететь до Луны. Я сейчас говорю о кейсе, ясно? С точки зрения кейса. Понимаете? Их на самом деле уже подвели к тому, что они усвоили данные и начали практиковать в соответствии со стандартами. К тому, что они по-настоящему осознали, что все их труды увенчались отличными, весьма и весьма значительными достижениями при клире. И что это смогли сделать именно они, и это гораздо более важно. Значит, настал один из тех дней, когда эта философия сработала. Так вот, я не говорю, что вы в ужасном состоянии. Я бы сказал, что когда вы получите процессинг и так далее, то, возможно, вы подниметесь до ужасного состояния. Сравните то состояние, в котором вы были пару триллионов лет назад, или 500 триллионов, или около того. Какой бы шокирующей ни была эта цифра, нынче вы не в такой хорошей форме, понимаете? И для вас начать реально создавать существо не человек. Любой может создать человека. Просто берете несколько волн, вызывающих электронный шок, и несколько имплантов, пинаете его и разрушаете весь его селф-детерминизм. Затем разрушаете инодетерминизм. А затем запускаете его между разрушенным селф-детерминизмом и разрушенным инодетерминизмом. И фиксируете его там хорошенечко. Заставляете накапливать всевозможные массы и никогда ничего не рассматривать как есть. Вот вы и получили человека. Хорошо, так вот нет никакой заслуги в создании одного из таких. Давайте поднимемся на чуть более высокий уровень. Создадим функционирующее существо. Сделаем семимильный шаг в сторону создания функционирующего существа. Так вот, это случилось. И это случилось только что. Как раз в последние дня два. Нечто подобное происходит в последнее время. Я очень счастлив, что это так. Потому что это гораздо более значительно, чем могло бы показаться вам с первого взгляда. Значит, это может быть сделано без посторонней помощи. Так вот, мы ожидаем, что тот, кого полгода обучали под сильным давлением и тому подобное, будет способен изучить процесс и будет способен провести его. Но я был очень горд, когда более опытные студенты просто делали это, были способны делать это и просто сдвинули это дело с места, вот и все. Это само по себе было небольшой победой. Но это не было особой победой для той другой философии, потому что в их кейсах уже есть большие достижения, и они уже далеко не те, какими были раньше. А у тех, кто только что дошел до класса 2Б, еще нет значительных достижений в кейсах, но они тоже были способны агитировать. И вот это очень важно. Итак, вы видите, что эта философия работает. И это вполне определенная философия. Если в нем теплится жизнь, он может агитировать. Усвоили? Эта философия заключается в том, что вы действительно можете оказать достаточное давление на человека и заставить его достаточно много учиться, чтобы его понимание преклира упрочилось. И чтобы он действительно мог действовать упорядоченно по отношению к преклиру и получать весьма и весьма значительный результат. Итак, это победа. Потому что если бы это не было правдой, то мы, как группа людей, никогда не добились бы успеха. Мы никогда бы не добились успеха, вот и все. Нашлось бы немного способных ребят, но их силы очень быстро бы иссякли, если бы они стали агитировать по 7,5 часов в день. Я уже отчитал двоих или троих выпускников Сент-Хилла, которые уехали и вдруг засели за изнурительное агитирование по 7,5 часов в день. И просто больше ничего не делали. И на самом деле не заботились об обучении других. Они не пытались двигать это дело и добиться в нем каких-то результатов. Они просто агитировали, но они не могут проагитировать достаточное количество людей, чтобы была хоть какая-то польза. Это просто капля в море. Если посмотреть вокруг, то вы обнаружите, что на Земле в настоящий момент не хватает аудиторов, которые бы провели достаточно сессий для достаточного числа людей, чтобы получить сколько-нибудь существенное улучшение всего общества в следующем столетии. Все расчеты неумолимы против этого. Если вы не подготовите больше ни одного аудитора, и если мы возьмем только тех аудиторов, которые есть у нас на данный момент, и все будут аудитировать в поте лица по 7,5 часов в день, 10 лет подряд, что-нибудь в этом роде, и если вы все сложите и сравните результат с мировым населением, то получится капля в море. Это обескураживающе мало. Если мы никогда не будем обучать других аудиторов, уже обученные аудиторы канут в лету задолго до того, как они сумеют поработать с половиной населения города Нью-Йорк. Видите, расчеты неумолимо против этого. Не думайте, что вы с помощью аудитинга не можете изменить общество. Конечно, вы можете. Конечно, вы можете. Но реально вы будете создавать общество рико и побра. Другими словами, вы будете создавать общество богатых и бедных, аристократии и рабов и так далее. Вам не избежать этого. Потому что, конечно, вы можете повсюду находить людей и приводить их в великолепное состояние. Но вы никогда не сумеете обеспечить им постоянную поддержку. Понимаете? Ну, они, о, да, у них будет большая зона влияния, будьте уверены. И они будут доводить дела до конца, это уж точно. Но позвольте мне вас уверить, что не все из них будут руководствоваться теми странными идеями, которые одолевают меня. А именно, что человек должен быть свободен. Даже после того, как вы их проаудитируете, не будут они неизменно печься об этом. Позвольте мне вас заверить, этого просто не будет. И будь то лет через 10, или через 20, или около того, они понемногу начнут терять терпение. И достаточно жертв будет сложено у их порога, чтобы они начали надевать на людей колодки и сооружать позорные столбы. И мы вдруг обнаружим, что у нас 2 или 3 класса граждан. У нас будут клиры и рабы. Понимаете? Мы проведем что-то вроде разделительной черты через все общество. Нас просто вынудят это сделать. На самом деле, очень опасно следовать в этом направлении. Потому что оно всегда приводило цивилизации к упадку и хаосу. Цивилизация не может процветать, если она состоит из рабов и рабовладельцев. Я уверяю вас, такая цивилизация не может процветать. Подобные цивилизации никогда не процветали и не будут процветать. Конечно, они могут чем-то привлекать и могут быть целесообразными, но не процветающими. Они недолговечны и никого не могут сделать намного счастливее. Все это довольно интересно с точки зрения взгляда в далекое будущее. Лишь немногие из вас вообще заглядывают в будущее саентологии. В значительной степени вы оставляете это мне. Ну что ж, спасибо. Но когда я смотрю в хрустальный шар прорицателя и заглядываю на столетия вперед, я различаю несколько картинок. Вижу некоторые стороны того, что может выйти из всего этого. И не думайте, что если вы произведете залп такой мощности и громкости на планете подобного типа, то вы не создадите эффект. Может быть, это и медленный эффект, но только в той мере, в которой он проявляется в реальной действительности. Его скорость на самом деле определяется не инерцией масс, а эффективностью того, что вы делаете. И вы не можете выпустить что-то подобное в общество или в мир такого типа и такой величины, не произведя эффект, отзвуки которого длились бы менее 100 лет. И они все еще будут греметь, когда эта планета превратится в бильярдный шар. А она может стать бильярдным шаром скорее, чем вы думаете. Но не все из вас забудут саентологию, даже если вы окажетесь на другой планете. Так что, видите, наш залп был сделан вовсе не беззвучно, или вовсе не без эффекта. Не так. Я не принижаю того, что вы сами можете сделать, действуя в одиночку. Но если вы собираетесь делать работу целиком и полностью, или выполнять ее эффективно, значит, работа будет выполнена довольно быстро. И делая работу относительно быстро, вы избежите множества различных катаклизмов, которые могли бы произойти из-за выхода на эту сцену саентологии. Другими словами, чем быстрее вы делаете работу, тем лучше она выполняется. Это точно так же, как при одитинге преклир. В одном преклире можно увидеть целый мир, понимаете? Он — это микрокосм, а мир — это макрокосм. И вы видите, что то, что происходит с преклиром, вы знаете, что если вы одитируете его медленно и плохо, Он делает мя, и он говорит мя, и ему становится немного лучше. И через 2-3 дня он говорит: ну, может быть, я как-то это все переживу. Может быть, я ля-ля-ля-ля-ля-ля. И тут вдруг ему становится хуже и тому подобное. Он не получил больших результатов, поэтому он замедляется и переключается на третью скорость и откладывает все в долгий ящик и так далее. Ну, такие рывки были бы рывками на траке цивилизации, в которой нам пришлось бы жить, если бы мы не решали эту проблему эффективно, довольно эффективно. И отчасти эта эффективность состоит в подготовке достаточного количества аудиторов. Вас, аудиторов, недостаточно. Вас, аудиторов, просто недостаточно, вот и все. Просто недостаточно. Мы здесь сталкиваемся не то чтобы с проблемой количества. Но когда я говорю «аудитор», я имею в виду того, кто просто аудитирует. Вы должны добавить в свой репертуар способность обучать аудиторов. И тогда вас будет достаточно. Тогда вас, аудиторов, будет достаточно. Понимаете? Прямо сейчас, только в этой комнате, было бы достаточно аудиторов, если бы они обучали аудиторов. И при условии, что вы работаете превосходно и знаете, что сделать, чтобы аудитор работал превосходно. Понимаете? Если вы знаете это, то при таком продвижении вперед, в конце концов, у нас будет достаточно аудиторов. Тогда вы сможете выполнить эту работу. Она может быть сделана. Но только так, а не иначе. Я знаю, я сам иногда чувствовал себя довольно могучим, интеллектуально могучим, и грудью встречал все превратности судьбы и капризы фортуны. И говорил: ну, достаточно. Я все могу делать сам. Понятно? Да, одной левой. Ясно? Безо всякой помощи. Я все могу делать сам. Это легко, понимаете? Просто в тот день я был настроен решительно. Но к полудню эта решительность во мне несколько поубавилась. Так вот, при моем уровне компетентности и при моем опыте у меня, возможно, не обязательно, но возможно, побольше, чем у вас, оснований верить, что я мог бы сделать всю работу сам. Понимаете? Я, бывало, делал всю работу исключительно самостоятельно. А это не обязательно были легкие дела. Я вышел сухим из воды. Но я не думаю, что эту работу я могу сделать совсем один. Понимаете? Это другой тип работы. На нее требуется время, превышающее жизненный срок. Она охватывает гораздо больше жизней и живых существ, чем что-либо, что было предпринято в этом уголке Вселенной за очень долгое время. Ну так вот, чем лучше ее делают, чем скорее ее делают, чем более эффективно ее делают, что ж, тем более гладким будет ее продвижение вперед. Итак, поэтому вы учитесь аудитировать. Вы учитесь аудитировать, и в этом вы добиваетесь прогресса. И очень-очень большого прогресса. У нас здесь не очень хорошие условия, чтобы научить вас, как обучать аудиторов. Но обучая вас, мы, разумеется, можем дать вам образец того, как работать с кем-нибудь в процессе его обучения. Вы будете это знать и, возможно, извлечете пользу из некоторых ошибок, которые сделали мы. Но не пытайтесь извлекать пользу из того, чтобы быть добрыми. Не пытайтесь извлечь пользу, следуя в таком направлении. Если мы сейчас проведем ему процессинг, то он сможет аудитировать. Не ищите пользу в этом направлении, потому что никакой пользы там нет. Если он жив, он может аудитировать. Он пришел на курс «Эффективность личности». Он долго был приверженцем церкви «Христианская наука», пока не совершил так много овертов по отношению к христианской науке, что стал розенкрейцером. И затем совершил слишком много овертов против розенкрейцеров, чтобы стать никем иным, как теософом. И пришел сюда, чтобы доказать, что саентология не работает. Вы можете добиться того, чтобы он аудитировал. Вы можете научить его аудитировать. Вы действительно можете это сделать. Но здесь мы подходим к обратной стороне медали. Зачем аудитору так много хлопот? А? Зачем в самом деле уходить так далеко в сторону в поисках того, кого бы научить аудитировать? Нет. Прямо сейчас, вокруг вас, в вашем ближайшем окружении, есть люди, которых можно обучить хорошо аудитировать. И именно им стоит уделять много времени. Это именно те люди, которым стоит уделять время. Потому что если вы сделаете из них очень хороших аудиторов, то, конечно, они смогут обучать аудиторов. И нам прямо сейчас лучше иметь большое количество первоклассных аудиторов, чем невероятное количество очень посредственных аудиторов. Понимаете, это лучше. И иногда думаешь, на кого бы потратить время? Естественный порыв. Взять этого парня, описанного мною только что, у которого так много овертов против христианской науки, что ему пришлось уйти к розенкрейцерам, и который совершил так много овертов против розенкрейцеров, что стал теософом. И теперь он забрел сюда, чтобы доказать, что саентология не работает. Итак, этот тип. К несчастью, вы можете сделать огромную ошибку. И знаете ли вы, что инструкторы тоже ее делают? Даже инструктор здесь временами ловит себя. К счастью, он ловит себя на это. Инструктор настолько возмущен тем, как этот студент выполняет работу, что уделяет ему больше времени, чем способному аудитору, которого нужно лишь чуть больше потренировать, чтобы он работал исключительно хорошо. Вместо этого он будет тратить на этого совершенно закоснелого типа огромное количество времени и сил, пытаясь поднять его на высокий уровень посредственности. Помните об этом, обучая аудитору. Берите самых сообразительных и уделяйте им большую часть времени. Да, именно так и следует поступать. А остальные пусть плывут по течению. Пусть они плывут по течению. Они усваивают с определенной скоростью. Это не значит, что вы должны позволить ему уйти. Вы не должны отпускать этого парня. Нет, нет, ничего подобного. Вы можете перевести его уровнем чуть ниже в той области, которую он изучает. Но не забывайте о нем. Он плетется вперед с определенной скоростью. И эта скорость имеет очень мало общего с тем, чему вы пытаетесь его учить. Он просто не очень проворный. Никто не может сказать, без риска ошибиться, какое потребуется время кому-нибудь, чтобы что-то изучить. Такая оценка вообще не может быть обоснована. Вы можете сделать следующий эксперимент. Возьмите какое-нибудь данное и попытайтесь обучить этому кого-нибудь, используя старые процессы обучения 17-го ППК. Между прочим, это были очень интересные процессы. Попытайтесь сделать так, чтобы студент усвоил это данное. Возьмите любое саентологическое данное, сообщите его студенту, и пусть он повторит сказанное. Это самый простой из всех процессов. Просто произнесите это вслух, и пусть он повторит. Произнесите это снова, и пусть он повторит. А затем произнесите это еще раз, и пусть он скажет вам, что означает это данное, приводя пример. Вы говорите, он приводит пример. Это самое невообразимое из того, что вы когда-нибудь делали с кем-то. Это совершенно невероятно. Настолько простая техника, а обладает внушительной силой. К тому же это очень интересная вещь. Между прочим, я видел, как она сдвигала с места очень сложный кейс. Вот что было интересно в этих процессах обучения. Они были сильно ограничены в том, что сдвигали с места далеко не все кейсы. Но они могли избавить вас от проблемы отсутствия результата в обучении. Поэтому я вам их и рекомендую. На самом деле у нас нет ни одного студента, плохого настолько, чтобы начинать возиться с этими процессами и поручать кому-то сообщать данные, чтобы студент его повторял. И затем, чтобы этот сообщал данные, а тот приводил пример, или проводить любые комбинации этих процессов. Их было три или где-то так. Но они чертовски хороши для того, в ком вы полностью отчаялись. Они гораздо лучше, чем аудитинг. Вы назначаете студента, который будет учить его по этой схеме. Понятно? Конечно, вам не обязательно использовать саентологические данные. Вы можете сказать: «Кошка черная». Хорошо, теперь скажите мне: «Кошка черная». И парень говорит: «Ну, мне приходит в голову множество примеров, когда кошка была бы не черной». И вы говорите: «Ладно, хорошо, хорошо. Но сейчас скажите мне только это: кошка черная». И в результате вы добьетесь, что он в самом деле будет способен. Вы что-то говорите, он может это повторить. А затем вторая ступень. Вы что-то говорите, а он может понять это. Иначе говоря, пусть он воспроизводит слова, а потом пусть он воспроизводит понимание. В сущности, то же самое вы делаете при обучении. Только тогда вы это делаете в реальной действительности. Понимаете? Вы делаете это все время. Вы читаете бюллетень, а потом идете к Майку. Конечно, некоторые из вас предпочли бы этого не делать. Но все это часть игры. Но послушайте, он и не думает быть несправедливым к вам. Он просто пытается добиться, чтобы вы сделали кое-что. А именно, один из шагов процесса обучения. По существу происходит вот что. Я сказал вам что-то, а Майк пытается выяснить, можете ли вы это воспроизвести. И не думайте, что это не имеет терапевтического эффекта. Имеет, и еще какой эффект. Но нас это не интересует с точки зрения терапии. Нас это интересует с точки зрения сообщения данных. И в конце концов вы достигаете уровня, на котором вы действительно можете воспринять данные. Вы видите в этом механизм обучения? Вы понимаете, куда ведет такой механизм обучения? Вы понимаете, каковы его этапы? Иными словами, ваш первый градиент в материале — непонимание слов. Это ваш первый градиент. Видите? Непонимание слов. Так вот, это весьма шокирует, когда выясняется, что в некоторых НЦХ страдает боевой дух, и многие вещи идут в кривь и в кость, если сотрудников заставлять точно воспроизводить какой-нибудь бюллетень. Вы видите, на каком уровне они находятся. Вы видите, на каком они шаге обучения. Между прочим, что касается их способности учиться, не имело бы значения. Давайте рассмотрим это. Скажем, мы просто пытались бы увеличить способность человека учиться. Скорость обучения — это единственное, что мы пытались бы повысить. Просто представьте себе это. Не имело бы значения, если бы мы обучали их по книжкам о сборке автомобилей. Ну, вы знаете, эти руководства, используемые в Детройте при сборке автомобилей. Обучали бы того, кто никогда и не думал собирать автомобиль. Никогда ни одного не собрал и даже не играл в игрушечные машинки. Понимаете, мы могли бы взять и такие вещи. Это не имело бы никакого значения. Или мы могли бы взять историю социализма и его развитие в северной части штата Аризона, изданную Works Progress Administration. Вы знаете, существует, наверное, тома литературы. Им платили, если они выпускали в свет несколько пачек бумаги по поводу Works Progress Administration. Они заполучали какого-нибудь безработного и устраивали так, чтобы он не работал, потому что иначе у него уже была бы работа. И ему надо было лишь складывать в стопки старые вырезки из газет и прочие бумажки. И это не должно было иметь ни к чему никакого отношения. И затем это публиковали за счет правительства в виде увесистых томов в твердом переплете. И какое-то время их можно было спокойно купить. Их можно было использовать для того, чтобы поддерживать углы письменных столов, у которых не было ножек. Понимаете, они были очень полезны. Но в том, что касалось содержавшихся там данных, то там была самая бессвязная чепуха, какую вы когда-либо видели. Мы могли бы использовать и это. Понимаете? Можно использовать правовой кодекс ранней англиканской церкви, истолкованной католической церковью. Понимаете, можно. Мне все равно, что вы используете, при условии, что там изложены какие-то сведения. Не имеет значения, много там воды или нет, при условии, что там есть какие-то данные для изучения. Там есть что изучать. Это все равно можно делать. Это все равно можно использовать для повышения скорости обучения. Вы понимаете, к чему я это говорю? Да, мы бы стали читать это вслух. Мы бы посадили там человека и стали бы читать ему это. Это был бы аудиторский стиль в подходе к этому. И мы бы сказали, все церкви Нортумбрии были без окон из-за налога на окна, который равнялся 3,6 на окно в шабатический период. Шабатический. Так там и сказано, понимаете? И мы говорим человеку, хорошо, скажите это. Понимаете? Ну что я сейчас только что сказал? Понимаете? И он говорит, налог на окна? Налог на окна? Что там про налог на окна? Что значит шабатический? Что это? Да. А все-таки, что это за книгу вы читаете? Откуда это? О какой части Нортумбрии вы говорите? Вы получаете все это замешательство. И вот вам пример вашего первого шага. Когда вы просто пытаетесь заставить его повторить ряд звуков. Вы даже не называете это словами, понимаете? Он приходит в страшное замешательство. Таким образом, первое состояние, в котором находится человек, это страшное замешательство в отношении данных, которое разряжается при любой попытке их воспроизвести. Поэтому оно сразу же разряжается, как только он пытается воспроизвести данные. Он начинает разряжать это замешательство. Нортумбрия? Какая такая Нортумбрия? Что за шабатический? 2,6. 2,6 — налог на окна. Но кто мог облагать их налогом? Кто? Что за налог? Что такое налог? Разве в то время кто-нибудь кого-нибудь облагал налогом? Теперь мы подходим к коммунистической стороне вопроса. Нам пришлось бы провести собрание партий-ячейки, чтобы обсудить, должны или не должны существовать капиталисты, понимаете, поскольку мы упомянули налоги. Другими словами, процесс просто застрял бы на какой-нибудь кнопке. В том или ином месте мы столкнулись бы с этой кнопкой вплотную, и с этих пор нам никогда бы не удалось от нее уйти. Все это, между прочим, крайне полезно, когда вам приходится иметь дело с комитетами. Вы знаете, искусство добиваться выполнения чего-то с помощью комитета никогда не было доведено до совершенства. Оно никогда не было доведено до совершенства за всю историю человечества. Если вы не хотите, чтобы что-либо было сделано, сформируйте комитет. И не включайте в него никого, кто бы нес личную ответственность за любую часть этой работы. Просто поручите эту работу комитету в целом. Тогда вы действительно получите совершенно негодную работу. Никуда негодную работу. С этого момента и впредь. Так вот, подобно этому, способ, которым вы можете застопорить любой комитет или совет. И некоторым из вас это может когда-нибудь пригодиться. Иногда для вас очень важно не дать что-нибудь обсудить. Не позволить им прийти к какому-либо заключению или принять предложение. Все равно, комитеты, будучи только орудием для принятия наполовину продуманных компромиссных резолюций, обычно приходят к ошибочному решению почти по любому вопросу. Вы знаете, у них нет многих сведений, и на самом деле им это неинтересно, и никто там ни за что не отвечает, и они вроде как просто хотят отделаться от всего этого, понимаете? Они приходят в такое умонастроение и неожиданно начинают обсуждать какой-то очень-очень важный вопрос, который повлияет на долговечность их компании или группы и на управление. И, боже мой, вам просто не нужно ничего подобного. Так вот, чтобы остановить это, вам надо просто затронуть какую-нибудь кнопку, которая заставит их отказаться от любой ответственности. Просто затроньте любую кнопку, которая уменьшит их ответственность. Все что угодно, неважно что. Скажите им рестимулирующее слово. Просто используйте символы. Понимаете? Вы пытаетесь парализовать этот комитет. Вот что вы пытаетесь сделать. Понимаете? Просто в открытую, чтобы они не могли совершить неверное действие. Они говорят: ну, я не знаю. А разве план выплат, о котором где-то говорили, не должен? А разве план выплат не должен? Этот план выплат. Я имею в виду, вы можете спросить у этих ребят. Его готовит бухгалтерия. Этот план выплат, разве он не должен быть кем-нибудь продуман? План выплат. И вы говорите: ну да. Вы так и видите его. Некий несносный идиотский документ. План, который никто не смог выполнить, понимаете? И никому это было особенно неинтересно, так что... Одна из главных кнопок, которые при этом используют, это слово «изучение». Это то, что наверняка застопорит любого. Лишь затроньте изучение, понимаете? Бам! Это просто заклинит работу. Только скажите, ну, внесите предложение, чтобы было проведено дальнейшее изучение этого вопроса. И сделайте ударение на изучение. Вот здесь-то вы их и застопорите. Работа просто остановится. Это потрясающе. Вам не обязательно делать это именно так. Вы можете сказать что-нибудь вроде: так разве в последний раз не такое предложение было внесено этим, как его? Знаете, был один парень по имени Белхам, которого просто ненавидели во всей организации. Понимаете? Так что произнесите его имя, и все скажут и тому подобное. Вы говорите: разве не Белхам предложил это в последний раз? Конечно, тут же никто не захочет брать на себя ответственность за это. Понимаете? А затем они перейдут к обсуждению Белхама и дело в шляпе. Они просто отклоняются от цели на подобной кнопке. И вы увидите, что кто-то делает это. И вы увидите это, когда он учится подобным образом. У этого парня множество овертов против шаббат. И вы говорите: шаббатичество. Он интересуется, связано ли это с шаббат. И тут вы приступаете к подробнейшему обсуждению шаббат. А правильно ли иметь шаббат? Откуда он взялся? Прежде всего, не ввели ли его на самом деле язычники? И мы продолжаем и продолжаем обсуждать этот вопрос. Это не имеет ничего общего с тем, что мы изучаем. Парень отклоняется от темы прямо в этот момент. Это очень интересно. Так вот, вы бы подумали, что ему придется проходить много аудитинга, чтобы избавиться от этого. Нет, есть другая система, которая избавляет от этого. То есть она как бы учит его, что он может проскочить эти моменты, на которых он застревает. Понимаете? Учит, что эти моменты не мешают ему воспроизводить. И он постепенно учится этому. Вам понятно? Эти кнопки на самом деле не мешают ему воспроизводить что-ли. Даже если это его расстраивает, ему не нравится, он все равно может воспроизводить это. И постепенно он начинает понимать воспроизведение правильно. Воспроизведение — это воспроизведение. Это не отжимание кнопок. Это просто воспроизведение. Это просто само воспроизведение, вот и все. Вы совершенно не могли бы видеть, если бы вы не могли воспроизводить. Вы должны уметь посмотреть на этот ряд дверей или на что-нибудь в этом роде. Вы смотрите на этот ряд дверей и видите, что там ряд дверей. Вы можете проделать это с некоторыми преклирами во время процессинга, получая самые фантастические результаты. Вы просто спрашиваете: так, что находится вон там вдоль той стены? И кто-нибудь скажет: должно быть, это студенческие шкафчики. Это маразм. Эти двери не очень хорошо прилегают наверху, не так ли? Но это должно быть что-то вроде студенческих шкафчиков. Возможно, и с какой-то целью туда поместили. Затем он внезапно скажет: да, а у вас в штате есть плотник? О чем вы его спросили? Вы спросили, что там вдоль той стены? Понимаете? Фактически все, что от него требуется, это посмотреть на стену и сказать: там несколько дверей. Но он всегда выбирает сложный путь. Да, прямо с первого взгляда видно, что он выберет сложный путь. Пот будет катиться с него градом во время всей этой процедуры. Спросите кого-нибудь, что у вас над головой? Просто спросите как-нибудь об этом. Что находится у вас над головой прямо сейчас? Скажите это очень многозначительно, так чтобы он действительно понял, что речь идет о том, что находится у него над головой, и вы имеете в виду сейчас. И тут, братцы, вы услышите такие интересные рассуждения, каких вы никогда не слышали. О том, что им что-то угрожает и тому подобное. Ну что, они точно не знают. Какая-нибудь девушка скажет: ну да, я знаю, мои волосы несколько растрепаны, но... И вы видите всевозможные причудливые и странные отклонения в воспроизведении. Ну что находится у вас над головой прямо сейчас? Потолок, разумеется. Вот что у вас над головой прямо сейчас, понимаете? Им всегда удается не заметить очевидное. И фактически, прежде чем люди научатся наблюдать очевидное, нужно сделать много упражнений. И это все, что необходимо на этом шаге. Обнозис. Наблюдение очевидно. Что находится перед вами? Просто спросите как-нибудь того, у кого низкое обладание, и кто до многого не способен дотянуться. Просто задайте этот вопрос. Что находится перед вами? Разумеется, очевидный ответ. Вы. Но, вы знаете, вы можете получить самые странные ответы. Ответы, зависящие от всяких условий, гораздо в большей степени, чем все те, которые вам только доводилось слышать до этого, в ответ на простые вопросы подобного рода. Но это потому, что человек на самом деле не вкладывает значимость во все, а потому что каждый раз, когда он думает о чем-то, значимость сама врывается, и он думает, что должен обращать больше внимания на значимость, чем на то, что происходит. Другими словами, то, что происходит с ним прямо сейчас, менее важно, чем то, что могло бы с ним случиться, или то, что на него надвигается, или то, что в результате всего этого произойдет. Он одержим последствиями, то есть на самом деле он вообще не находится в настоящем времени. Когда вы затрагиваете эту кнопку «стопор» под названием «изучение», люди в любом случае склонны отвечать на это чем-то вроде И это очень хорошая кнопка для работы, потому что изучение — это входящий поток данных, а, следовательно, это и воспроизведение данных. И в этом нет ничего более важного. Это просто воспроизведение сообщенного данного. Поймите, я сейчас не говорю о данном вроде «проблема — это постулат-контрпостулат». Я не говорю о важном данном. Я говорю о любом данном, важном или неважном. Вы можете сказать: «Рождество бывает раз в году». И некоторые люди тут же скажут: «Ну, это не так уж важно. Конечно, все знают, что Рождество бывает раз в году. Начнется всякое пустословие и так далее». Единственное, что вы их просили делать, это повторять за вами то, что вы говорите. Вы говорите: Рождество бывает раз в году. Человек может сказать: конечно, я знаю, что оно бывает только... Черт побери, любой дурак знает, что оно бывает только раз. Что... В чем тут дело? Вы думаете, к чему все это? И вы говорите: да просто... Ладно, хорошо. Но что... Просто повторите это за мной. Рождество бывает раз в году. Но это бессмысленно. Конечно, каждый знает, что Рождество бывает раз в году. И так далее. И они фиксируются на том, что это данное ужасно незначительно. Понимаете? Вы говорите что-то настолько незначительное, что они с этим ничего не могут поделать. Нападать здесь не на что. И они просто ужасно разочарованы. Понимаете? Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.